Мы изучаем труды Рабаша, том 1, статья «Покажи мне величие свое» на странице 138. Это труды Рабаша, том 1, страница 138 или страница 132 в нашем учебнике на Песах. Смотрите нас по kap.tv. Задавайте вопросы, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. «Покажи мне величие свое». И сказал Моше, «Покажи мне величие свое, и тогда сниму руку мою, увидишь ты обратно мою сторону, а лицо мое не будет видно». На что указывает нам вопрос Моше и ответ Творца применительно к нашей работе? Когда начинает человек работу по духовному продвижению, он стремится увидеть величие Творца. То есть, в то время, когда посветит ему Творец, появляется в человеке вкус к занятиям Торой, к исполнению заповедей, и весь он стремится к духовному. И тогда может он заниматься этой духовной работой и знает, что идет по пути Творца. В таком состоянии человек ощущает себя выше всех остальных людей, что все погрязли в материальном, и только он знает и понимает, что такое духовное. А потому, как известно ему из изречения мудрецов, Раби Левитас из Явны сказал, «Будь в высшей степени скромен, поэтому предстоит ему большая работа, чтобы нашел в себе хоть какой-то недостаток и смог сказать, что он низок». Но поскольку заповедь предписывает выполнять сказанное мудрецами, он принимает ими сказанное на веру, ставя их мнение выше своего разума, говоря себе, что, конечно же, он еще не совершенен. Также есть время, состояние, когда Творец отворачивается от человека в его ощущениях, поворачивается к нему обратной стороной, и, как следствие такого отношения Творца, не влечет человека к Торе и заповедям, и не ощущает он недостатка в том, что нет у него стремления к слиянию с Творцом. В таком состоянии есть у человека возможность увидеть себя в истинном виде, где он на самом деле находится, и каковы его естественные свойства. Если он видит себя приподнятым над другими, значит, должен работать на самопринижение, принять на себя эту заповедь, невзирая на доводы разума. Если он смотрит на других людей, как на находящихся в духовном падении, а только у него существует состояние подъема, следовательно, только в состоянии обратной стороны может он увидеть истину, так как и в состоянии, когда духовное ощущается обращенным лицом к нему, человек может вводить себя в заблуждение. Однако ступень сокрытия Творца имеет много градаций, потому что если человек уже вошел в духовную работу и встал на путь работы ради Творца, только тогда он начинает чувствовать по-настоящему скрытие Творца. Ведь только тогда открывается иногда вид обратной стороны, когда он видит свое настоящее, низкое состояние, а также, что было у него состояние раскрытия до того, как ощутил падение и свое теперешнее состояние. Но теперь-то он видит, что нет у него никакого стремления ни к Торе, ни к заповедям, ни к молитве, и чувствует он себя как совершенно пустой сосуд, в котором не осталось ни единой крохи от работы ради Творца. В дополнение к этому, видит он себя так, словно никогда не действовал ради отдачи, и вообще он не знает сейчас, что такое работать ради Творца. А иногда человек находится во власти тьмы настолько, что если он начинает говорить себе, что нужно войти в работу, и что вовсе нет у него никакого стремления остаться совершенно без цели в жизни, то кажется ему, что он говорит себе нечто абсолютно новое, как будто ни разу не слышал о духовном. И тогда удивляется он себе, как возможно такое чувство, что он находится сейчас в состоянии начинающего, который ни разу не занимался духовной работой? Но это потому, что осталось слабое воспоминание в его памяти, ведь он всегда причислял к себя наиболее продвинутым в работе. И вдруг все стерлось из сердца, и он вспоминает это словно во сне. Следовательно, он свое состояние, свое истинное состояние он видит только в то время, когда духовное скрыто. И об этом сказано, «И увидишь ты мою обратную сторону, а лицо мое не будет видно». То есть, только в таком состоянии есть у человека возможность для внутренней работы над собой, то есть просить у Творца, чтобы приблизил его к себе, раскрыл ему новый свет. И раскается человек настолько, что Создатель не вернет его более в его эгоизм. Разъяснение в предисловии Талмуду 10 сферот. Необходимо знать, что вся работа по выполнению Торы и заповеди по пути выбора проявляется в основном двумя видами скрытого управления. И об этом времени говорится: по мере страданий — оплата. Потому как управление Творца скрыто, и увидеть его можно только в сокрытии, которое называется обратной стороной, то когда увидит Творец, что человек приложил отведенную ему меру усилий и закончил то, что должен был сделать в меру своих сил и в соответствии с величиной его веры в Творца, тогда помогает ему Творец, и удостаивается человек постижения явного управления. И это называется, что открыл Творец лик свой. Из этого следует, что начало истинной работы происходит в состоянии сокрытия. И дается это для того, чтобы человек подготовил свои желания, в которые войдет затем свет Творца. И это значит, что пока человек не пройдет состояние сокрытия, нет у него желания к тому, чтобы Творец помог ему. А думает он, что своими силами, без помощи Творца, сможет прийти к совершенному состоянию. И не нужно ему какой-то исключительной помощи. Но хотя нет пока... Но хотя и нет пока у него нужды и желания, чтобы Творец помог ему, однако верит он, что, конечно же, Творец помогает ему во всех его нуждах. Необходимо прийти к осознанию того, что не нуждается в помощи Творца. Ведь помощь Творца — это такое его воздействие на человека, которое дает ему силы идти по пути истины. Истинным называется путь ради Творца. То есть, когда все делается, чтобы доставить наслаждение Творцу. Потому что в таком состоянии своих желаний человек подобен Творцу, и потому становится совершенным. Тогда тело человека, его эгоизм, начинает сопротивляться, утверждая, что вся его работа заключается в том, чтобы удовлетворять потребности тела, желание самонасладиться. И тогда начинает человек понимать, что нет у него никакой возможности противостоять телу. И тогда возникает у него необходимость помощи Творца. И это называется, что есть теперь у него желание и потребность, чтобы Творец наполнил его. И тогда проявляется в нем то, о чем сказано мудрецами. Приходящему очиститься помогают. И Зоар комментирует, если человек стремится очиститься, поддерживают его святой душой, очищают его и освящают, и зовется святым. Ведь мы видим, что пока не проявляется у человека желание, не могут дать ему свет. Только после того, как ощутит сердцем, что нуждается в помощи Творца, только тогда он получает помощь. Как сказано, что именно тогда, когда он приходит очиститься и видит, что не может, тогда получает сверху чистую душу, свет, предназначенный для него, чтобы помог ему продвигаться вперед и одержать верх над своими эгоистическими желаниями, и чтобы мог использовать их в намерении ради Творца. Это можно пояснить сказанным «благополучие», «примирение вдали и вблизи». Ведь примирение указывает на примирение в споре. А спор, как сказано, «навсегда пусть разозлит человек злое свое начало на доброе». И добавляется, что «пусть ведет с ним войну». Кажется человеку, что только тогда, когда он чувствует сближение с Творцом, тогда он совершенен. И видится ему, что он уже удостоился раскрытия Творца. Однако тогда, когда он чувствует, что удален от Творца, и думает, что не продвигается к совершенству, тогда говоря «мир, мир», тогда говорят «мир, мир», то есть «мир, который провозглашает Творец». Сказано, послушай, что скажет Создатель, потому что провозгласит мир народу своему и приверженцам своим ревностным, и не вернутся к глупости. Должны мы поверить сказанному, так как Творец приветствует миром и тогда, когда чувствует человек, что удален от него. Ведь кто дал человеку понять, что он удален сейчас больше, чем когда-либо? Как правило, человек начинает чувствовать свое удаление тогда, когда начинает прикладывать больше усилий в Торе и в заповедях, когда желание его продвигаться по пути истины увеличивается. Именно тогда видит себя удаленным еще больше. Но в соответствии с правилом «заповедь порождает заповедь», он должен был бы чувствовать большее сближение. Однако об этом и говорится, что Творец приближает человека тем, что показывает ему его истинное состояние, для того, чтобы обратился в своем сердце к помощи Творца. Показывает этим Творец, что человек не в состоянии выиграть эту войну без помощи Творца. Таким образом, состояние, когда чувствует человек свое удаление от Творца, называется обратной стороной. Является это как раз временем сближения с Творцом.
В сущности, тема ясна. Вопрос? Да, Даня.
Можно сказать, что приближение или отдаление — это желание, а точка в сердце всегда идет только в одном направлении. Можно сделать такое разделение?
Точка в сердце — то, что влечет человека к цели творения. Да, но влечет в соответствии с тем, насколько величина и соотношение с желанием есть у него. И иногда скрыто внутри отрицательного желания, а иногда укрепляется с помощью положительного желания. Да.
То есть желание — это как некий маятник, и в соответствии с его колебаниями точка в сердце ведет себя.
Точка в сердце ведет себя естественное соотношение, которое есть в человеке к цели творения, а не то, чтобы это. То, что у него это есть внутри, но не то, что влечет его вперед, направляет его. Нет, он должен работать над желанием. То, что точка в сердце есть, но он это просто получил. Из корня творения, из его состояния в общей системе, где должен пробудиться. Но в общем, точка остается точкой. Если человек не работает над тем, чтобы обратить это начало в экран.
Я как пытаюсь это организовать в себе, потому что есть какая-то точка, которая внешне смотрит на всю эту историю. Это и есть точка в сердце? Это объективность, которая может как бы эту историю рассказать объективно.
А что происходит, если она неощутима? Ну, скажем так. Еще.
Чейду из Атланты спрашивает, что видит человек, когда находится в раскрытии лика, если истину он видит только при видении обратной стороны. Если человек видит истину только в состоянии ахураим, что же он тогда видит при раскрытии лика?
Я не улавливаю таких вопросов.
Если во время обратной стороны он видит истину, что же он видит при раскрытии лика?
Ну, истина в зависимости от того, какая истина. Здесь он видит в соответствии со своими килим, а здесь он видит истину в соответствии с управлением. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, что значит управляем ли мы вообще этим процессом, ахураем или паним?
Конечно, управляем. Мы говорили об этом много раз. Во время лика паним мы должны укрепиться с группой, где только можно, в учебе, насколько можно стараться получить пользу от этого состояния. А во время ахураем, обратной стороны, быть под властью группы. И вместо того, чтобы подталкивать ее, понимать, что мы должны включиться в нее и быть под властью группы. Да. Да, ну задавай вопрос. Друзья, вы не передаете микрофон. Тот, у кого в руках микрофон, должен смотреть, на кого я разрешаю дать вопрос.
Во время ахураем человек находится именно в том состоянии, когда он не хочет ни с кем разговаривать и не хочет ни от кого помощи. Как мы можем позаботиться, что именно в это время он останется в группе? А не убежит.
Ну, скажем, надо поделить группу. Скажем, в группе 300 мужчин. Это много. Конечно, одновременно их видеть невозможно. Человек не может видеть более десятков. Если у тебя 300 мужчин, ты должен выбрать 30 ответственных, каждый над десятком. И в этом кругу каждый должен заботиться от сегодня на завтра. Будут меняться, чтобы каждый в свой день заботился об одном из кругов. Затем круги поменяются. И вот так вот, наверняка, каждый побудет под чьим-то присмотром, который присматривает за ним, проверяет его, смотрит, насколько верно или неверно он действует в своих духовных усилиях. Что значит в духовных усилиях? Мы не лезем ковыряться внутри человека, а насколько он выполняет те простые вещи, которые должен выполнять, насколько можно, без того, чтобы не сверлять дырку в лодке. То есть, хотя Бальсулам говорит, что даже тот, кто не добавляет, уже сверлит дырку. Но пока, скажем, хотя бы в соответствии с состоянием в общем уровне группы. Да?
Проблема в том, что человек в этом состоянии находится в ощущении, что он сейчас не хочет не быть в группе, не делать что-либо.
Именно о таких людях мы и говорим. Именно об этих состояниях мы говорим, что он не хочет. Если он хочет, вопроса нет. Нам надо беречь именно в таких состояниях, как нам уберечь человека в те времена, когда он не хочет, чтобы он работал как надо. Мы не можем обязать его быть в радости. Не можем обязать его быть в энергии, как у него во время подъема. Тогда он скачет, поет, кричит, прорывается в нем хорошее настроение. Но мы ему можем помочь встать с кровати, прийти, поучаствовать, в чем может. И вот так вот поддержать его. Это и у животных происходит. Если есть животное, которое поранено, другие животные помогают ему, чтобы не упало, встало. Есть такое в природе. Ну.
Значит, одним из законов в нашем уставе должен быть, что если я часть группы, то я разрешаю группе в то время, когда я нахожусь в падении или в подъеме, собственно, принуждать меня оставаться на пути.
Ну а что же такое поручительство, арвут? Как может быть система взаимосвязи между людьми, если не то чтобы один меньше, другой больше, один как Захар мужская часть, другой как Нуква женская часть, один дает, другой получает, иначе система не действует. Все праведники, такого нет, чтобы они выстроили систему между собой. Каждый из них связан с другими, как Гальгальтейна и Ахав. Каждый действует по правилу. Возлюби ближнего, как себя. Обеспечивает другому все, что нужно. И поэтому никто не может обеспечить себе, чтобы наполнить себя в получении ради отдачи. Только каждый относительно другого. В этом весь вопрос. Получающий Кли получает, но действует ради отдачи, то есть получение ради отдачи, чтобы была связь между всеми. А иначе коннекшн, взаимосвязи общей не будет, общего объединения. Ну, передайте ему микрофон.
Мы ранее говорили о состоянии, когда есть возможность какого-то контроля. Если мы в состоянии по ним, то как мне прийти к состоянию, где я во время по ним хочу быть в Ахураим для того, чтобы увидеть истину?
Такого нет, чтобы я был в состоянии по ним и захотел увидеть Ахураим. Все, передай дальше микрофон.
Доброе утро, Раби. У меня тут написано, когда он в этом состоянии, ему не могут дать свет. Вы можете это объяснить?
Вот там большой кипятильник. Ты видишь с кипящей водой?
Да.
Вот ты хочешь сделать чай. Как ты идешь к тому, чтобы получить его?
Беру стакан и...
Берешь стакан, то есть у тебя есть стакан. А если нет стакана?
Ищу.
Ты ищешь. Вот ты поищи. Это означает сделать кли, духовный сосуд. Поискать, как можно получить свет.
Тут написано... Говорят, что у него есть кли.
Понятно, ну, что есть у него кли.
Спасибо.
Итак, переходим к Зор.
Перейдем к следующей части урока.